Приветствую вас на подкасте «Реинкарнационолог». Я Марис Дрешманис и более 10 лет руковожу Академией реинкарнационологии. С 2011 года мы обучили более 800 реинкарнационологов из более чем 40 стран. Тема сегодняшнего эпизода – как девушка, которая занималась лечением людей, в результате несчастной любви озлобилась и стала продавать яды, в результате которых погибло более 1000 человек. Как вы думаете, каким будет наказание за то, что она стала причиной гибели стольких отравленных? Попадет ли она в ад? Дослушайте это аудио до конца, и вы узнаете ответ на этот вопрос.
Девочка родилась в Китае, воспитывалась бабушкой, мать родила, бросила и ушла. Бабушка по матери, родная, была целительницей, травницей, с детства обучала собирать, разбираться в травах, пользоваться ими, как и за ними ухаживать. Жили в таком небольшом домике, и зал, да, наверное, это был увешан весь травами. Такие приятные запахи были, котелок стоял. Мне нравилось гулять с бабушкой по лесу, собирать травы. К ней очень много приходило людей, наделала мази, какие-то отвары. Она была уважаемой. В деревне к ней очень многие обращались. Она мне полностью передала все знания. Когда мне было 15 лет, она умерла. Для меня, конечно, это было тяжело, потому что у меня кроме нее никого не было. Я уже умела делать крема и настойки, но все равно меня не принимали настолько серьезно, как бабушку мою. Еще нужно было завоевать себе эту репутацию. Поэтому я не зарабатывала столько, сколько она. Иногда не было денег на еду, голодала. Ходила на рынок, продавала мази свои целебные. Кто-то покупал, кто-то нет. Потом познакомилась с молодым человеком. Для меня это было как, если я сейчас быстро выйду замуж, ну, стабильность. И плюс у меня не было больше такого одиночества, как раньше. То есть у меня особо-то и друзей не было. Меня считали со странностями. А с этим парнем стали общаться. Для меня, так как никого не было на данный момент, это стал самым дорогим человеком. А потом в итоге он просто ушел к другой.
Сколько времени вы общались?
Не могу сказать, что прям долго, но и немало. Но года 4, наверное, точно.
Но вы уже жили вместе?
Не совсем. Нет, не совсем. То есть это было не принято. То есть как бы его семья меня бы не приняла бы. И в итоге он женился на другой.
Почему его семья тебя бы не приняла?
Ну, потому что я была сирота, какая-то непонятная девочка, занимающаяся травами, не из какой-то приличной семьи. Как бы бабушка была уважаемая, но я же не бабушка. Поэтому меня не воспринимали так, как ее.
И в результате он стал встречаться с другой?
Да, он в какой-то день пришел и сказал, что он меня больше не любит. И женился на другой. Это было так все неожиданно, так резко. И для меня было это вообще просто. В этот момент у меня просто весь мир обрушился. И опять у меня такая тяжелая потеря. И я опять одна, и я опять никому не нужна. И я не смогла этого перенести. Так как я умела хорошо смешивать травы, я их также умела смешивать и в обратном порядке. Меня настолько накрыла ненависть, что я хотела отравить его жену, а получилось, что отравила и его. Но при этом я ничуть не сожалела.
Как ты это сделала, что твои травы или отвар оказался у его жены?
Я ей подсунула на рынке, в сумку бросила, поменяла баночку с травами. И когда она сготовила еду, они отравились оба. Потом еще пару раз мне кто-то перешел дорогу, ну, его семья на меня стали накидываться, что это я ведьма, что я это все сделала. Ну, меня унижали публично, и я сделала то же самое. А потом я стала... Потом как-то пришел какой-то мужчина и сказал, типа, я знаю, что ты умеешь делать растворы вот такие, вот сделай мне один на заказ. И, если честно, особо-то долго и не думал. Мне деньги нужны были, и я ему продала. А потом ко мне все больше и больше стало приходить людей именно за травой, не за полезными травами, а именно за ядом. И я научилась делать и яд, и противоядие, и стала на этом зарабатывать деньги. По пока меня не поймали. Но на тот момент уже было погублено много людей за счет моих яда, которые я сделала. Меня приговорили к смерти. И я не знаю, как объяснить это. Есть вот такая коробка с штырями, да, которая закрывается, и человек моментально умирает. А меня положили в эту коробку, даже не положили, а поставили. И в меня вводили поочередно каждый кол за каждого человека, убитого мной. Делали это постепенно. Умирала я в отчаянии. Где-то местами проходило сожаление, а где-то местами проходила очень сильная злость на то, что так несправедливо со мной поступили. Как бы сама себя оправдывала, что мне не оставили выбор. Сами виноваты. Когда покидала тело, почувствовала такое облегчение, потому что было очень больно. И когда вылетела, почему-то вот злость и ненависть, они пропали. И когда я посмотрела на себя со стороны, у меня возникло такое ощущение жалости. И потом я поднялась наверх. Это было как, не знаю, как с чувством вины, наверное, о прожитом. И когда поднялась наверх, встретила много душ, тех, которых я за счет своего яда убила. И мне было так стыдно, а они не испытывали злости ко мне совсем. Они, наоборот, улыбались, а мне было жутко стыдно в этот момент. Потом с наставниками стали просматривать жизнь. Какие-то у меня смешанные чувства, вот я сейчас смотрю, вот мне как бы и стыдно, и в то же время мне как бы и жалко меня, да. Ну вот первый момент, да, когда сразу показываю, когда я живу с бабушкой, да, и вот она умирает, и я остаюсь одна. Это, тяжелый был для меня момент, переломный. Даже тогда я как бы сдержалась. И не ушла, не скатилась с пути. А сейчас показывают то, что на самом деле вот этот молодой человек, у него не оставалось выбора, хотя он бы мог выбрать, выбор же у нас всегда есть. В общем, его семья его заставила, узнали то, что он со мной встречается, и заставили его жениться на другой. И так как он не мог пойти против семьи, самое простое, что он мог сказать, то, что он меня разлюбил и будет жить с другой. И, конечно же, почувствовала сожаление, то, что, так, сгоряча поступила, отравив его и эту девушку, которая вообще как бы на самом деле не виновата была, ее тоже заставили. Они даже друг друга не знали толком. Да потом его мать пыталась переложить на меня ответственность того, что как бы я разрушила всю их семью, а я ее взяла и отравила. Конечно, больше всего меня пугает в этой жизни то, что, когда я это все делала, во мне вообще ни капельки разочарования какого-то не было, даже совесть никакой не появилась. Даже когда меня убивали медленно, даже тогда я не жалела. Это, конечно, расстраивает этот момент. Но это тоже опыт мой. Не все же будут хороших играть. Кому-то надо было сыграть роль злодея. Понятное дело, у меня с парнем с этим договор был.
Итак, смотрим планирование воплощения отравительницы.
Я там играла в этой жизни, на самом деле, интересную роль. Я была, я сейчас понимаю, я была каким-то связующим звеном между кармическими развязками других людей. Как бы я на себя взяла вот эту роль того, что я... Я изначально знала, то есть я не из-за того, что у меня был другой какой-то выбор, и я могла бы этого не делать, а оказывается, я изначально шла с этой задачей. Проходили какие-то другие люди через меня, какие-то мщения там отрабатывали, это все. У них был выбор, я им давала возможность, они могли выбрать. Кто-то закрывал какие-то кармические связи, кто-то наоборот развязывал. У матери этого парня была задача дать ему право выбрать, и она ее не сделала. Я расплатилась за все это одиночество. То есть как бы там двойной опыт идет. Я даже не знаю, как это объяснить. То есть вроде как бы и я выполняла поставленную задачу, на которую шла. То есть я согласилась на такое воплощение, я знала, с чем оно закончится. Но и в то же время я прорабатывала какие-то свои моменты в плане одиночества, брошенности, то есть предательства и в конечном итоге мучительная смерть. То есть, получается, я накосячила и также и одновременно и отработала. Ну, конечно, то, что вообще ни капельки сожаления не было, это меня немножечко устрашает. Такое проявление меня.
После этой жизни, там, где ты была отравительницей, и там, где умерла мученической смертью, были ли какие-то другие жизни, где тебе пришлось отрабатывать содеянное в этом воплощении?
Нет, не было. Я же говорю, это как-то было интересно, потому что я за одну жизнь и делала, и расплачивалась одновременно, как бы замещала одно другим. То есть как бы для меня это, даже могу сказать, не была упущенная жизнь, да, когда я просто слила ее все. Нет. То есть я помогала проходить другим уроки и в то же время проходила, расплачивалась сама своими же уроками.
Итак, еще раз подведем некий итог. Была жизнь, жила девушка, мать бросила, воспитала бабушка, травница. Когда бабушка умерла, после этого встретила парня, влюбилась, хотела с ним быть вместе, чтобы избавиться от одиночества, но семья не приняла и вынудила своего сына жениться на другой девушке. Хотя и с ней он был не особо знаком, но он повиновался решению семьи. Сказал тебе, что тебя не любит, ты рассердилась, подбросила его жене яд. Ну, там какую-то смесь с ядом. В результате отравилась не только она, но и твой парень. После этого его мать начала обвинять тебя в этом отравлении. Ну, и ты воспользовался возможностью, отравила еще и ее. Потом появляются заказчики, молва расходится от тебя, ты увидела, что это хорошо оплачивается, и продолжала продавать яды и отраву, в результате которой погибло сколько людей?
Больше тысячи.
Больше тысячи людей. Потом ты была поймана и мучительно приняла смерть.
Да.
После всего подведения итогов прожитой жизни, после тех выводов, которые тебе наставники показали, ты теперь понимаешь, что само планирование было предстоящей жизни как раз и сыграть роль этой отравительницы, что у тебя не было задачи не отравлять людей. То есть тебе нужно было в нужный момент пойти по пути отравления. Так?
Да.
И те души, которые были отравлены в результате твоих действий, проданных снадобий, трав, мазей, после разоплощения они на тебя зла не держат.
Нет.
Более того, ты помогла этим душам пройти какие-то собственные кармические уроки. Где-то в результате этих смертей завершились какие-то кармические контракты, где-то в результате этих смертей создались новые контракты, чтобы души могли пройти опыт и их отработать. Что еще следует знать об этой жизни, которая с человеческой точки зрения является негативной, а с точки души – желаемый опыт, на который душа согласилась еще до воплощения и отлично сыграла свою роль?
Ну, я хочу сказать, что надо иметь смелость, наверное, чтобы решиться на такое и принять на себя такую ответственность. Не так иногда мы и плохи, как мы сами себя рисуем. Но, конечно, это очень большая ответственность. И потому что вот это ощущение, когда поднимаешься наверх, и на тебя смотрят вот эти люди, они тебе улыбаются, а у тебя внутри такое ощущение стыда до того, как прошла разбор.
Ты просто в момент умирания не помнишь момент планирования жизни и того плана души, который был составлен до воплощения. Теперь ты понимаешь, почему я тебе перед сеансом объяснял, как важно смотреть не просто прошлые жизни, но и выводы после смерти и момент планирования предстоящей жизни.
Да.
Совершенно другие выводы, чем просто просмотр одной жизни. Если бы ты просмотрела жизнь отравительницы, ты бы, во-первых, не приняла это, во-вторых, стыдилась бы, что ты была отрицательной и такое количество людей погубила, и в то же самое время также продолжала бы осуждать, если в твоей нынешней жизни ты где-то увидела, услышала, даже какой-нибудь криминальной хроники, какие-то преступления людей, их совершивших. Теперь ты будешь понимать, что у всех душ свои опыты. Иногда они идут ради собственного опыта, иногда они идут ради того, чтобы дать другим душам получить свой опыт. И не все с точки зрения души так, как кажется с точки зрения человека.
Совсем не так.
Чем тебе помог просмотр этого негативного воплощения?
У меня так-то вообще мировоззрение поменялось на все, да, и какие-то свои собственные ответы появились. Начала принимать людей, которые вот берут на себя такую ответственность, да, какого-то негативного персонажа. Ну, теперь я как-то более глубоко понимаю, как это все на самом деле происходит, что действительно, ну, кто-то же должен провести это негативное, чтобы потом из одного человека там, допустим, та же тысяча, да, закрыла какие-то свои кармические контракты. Ну, как-то я более с уважением, что ли, теперь смотрю на этих людей.
Или открыть, чтобы потом закрыть. То есть,
Или
чтобы
открыть,
души получили опыт.
да, это тоже опыт, это тоже рост, это, да, это надо и, я считаю, что надо иметь много смелости, чтобы взять на себя это прям ответственность.
Какой была следующая жизнь после жизни женщины-отравительницы?
А вот и всплыл этот мальчик на острове, который остался опять в одиночестве и в итоге отравился ягодами, когда на острове жила. Но мне идет это как, это мой личный выбор был. То есть я, ну, не обязана была больше ничего такого прорабатывать. Как бы
Почему ты
сама.
пошла в это воплощение?
Даже поняв то, что как бы делала благое дело, видимо, мне нужно было понять собой, самой, каково это быть отравленной и все-таки прожить жизнь в одиночестве, ту, которую я так боялась. И решила, наверное, стать лицом к лицу к этому.
Ну
И опять
хорошо.
плюс-минус
Давай пойдем
здесь.
посмотрим, что за жизнь. Раз она настолько плотно связана с тем воплощением, которое мы только что изучали, пойдем посмотрим, что за жизнь.
Это вот прям такая одна из ярких жизней, которую я почему-то помню постоянно. Это вот мальчик лет 6-7. Такой остров небольшой, красивый, вообще солнечный. Мы живем на этом острове в хижинах из бамбука. Такая идиллия. У меня есть родители, у меня есть младший брат. Так быстро все произошло. Я открываю глаза, заваленные какими-то палками. Начинаю это все раскидывать и понимаю, что я стою вообще просто на развалинах деревни и начинаю кричать, звать родителей, вообще искать кого-нибудь. Получается так, что все умерли, просто вообще все. И я начинаю жить один на острове. А на другой, эту часть я не трогал, где умерла вся деревня. Ушел в другую зону, там, с горем пополам сконструировал себе жилье и проживал жизнь в одиночестве, так как особо не занимался агрикультурой, и ну, я не умел этого делать, я был маленький, я умел только вот там ягоды собирать, кокосы. Вот. Но со временем эта еды становилась все меньше и меньше. Но у меня в этот момент такое состояние вот, выживания, как будто я должен жить. Вот я должен, да, вот, что бы это ни стало, я должен продолжать жить. Вот. И в один прекрасный день я перепутала ягоды и съела не те ягоды, которые должна была. И мне стало становиться плохо. Началось обезвоживание, понос, рвота, и я не могла вставать. То есть мне даже некому было воды принести. И я лежала 3 дня, не могла встать. И потом также в бреду просто покинула тело.
После смерти что?
Облегчение и, не знаю, какое-то чувство самоудовлетворения, наверное. Как бы, ну, я сама выбрала это. Как бы я понимаю, что это мне нужно было. А что одиночество — это, ну, не повод для смерти, да? Вот у меня, даже я была одинока, но у меня было безумное желание жить. Хотя остров, он вообще один, там в округе ничего не было больше. При всем при этом я довольно-таки, по-моему, до 20 лет прожил. Ну, видимо, душа посчитала, что опыт можно завершить. Я не сломалась, и я съела ягодку, как бы очистить себя от остаточного неприятия самой себя за, видимо, за предыдущую жизнь. Но после окончания этого воплощения вот действительно такое ощущение самоудовлетворения наступило. Я понимала, что я целиком и полностью справилась с той задачей, которую я себе поставила на это воплощение. То есть даже вот сейчас я стою, я ее просматриваю через вот это озеро. Там, в принципе, добавить нечего.
Озером ты называешь тот экран, с которым ты просматриваешь прожитую жизнь, да?
Да. Ну вот он
Угу.
как, не
То есть ты
знаю.
развоплотилась и пересматривала какие-то основные моменты. На какие моменты ты обращала внимание?
На желание жить, это вообще, конечно, для меня. В условиях, в которых там находилась, да, вообще 7 лет мальчику, сколько бы ребенок прожил бы на острове, да, я не думаю, что долго, ну, вот на данный момент. Настолько желание жить, это как было, я просто обязан жить, вот просто обязан, вот мне нужно жить, да, и не растерялся, и ну, вообще прожить в одиночестве, это, не знаю, мне кажется, это тяжелый опыт, но вот прям могу сейчас с гордостью сказать, что именно в этой жизни я его выполнила с достоинством, и даже добавить нечего. Причем распланировала я все сама. и уже остальные подписались, кому особенно нужно было вот, ну, закончить. Кому-то быстро жизнь, кому-то вот определенное количество, да, вот в катастрофе. И как-то быстро люди нашли. Поселение так-то не маленькое было. Человек, наверное, 100 точно было.
Мы правильно можем сделать вывод, что, по сути, все погибшие в урагане это были души, которые согласились поддержать твое желание прожить такой опыт одиночества?
Да, да, причем это так удивительно, то, что как бы я сама выбрала, да, и причем большинство душ, которых я вообще просто не знаю, вот они приходили и соглашались на это воплощение, да, вот мы согласны прожить такой опыт, да. Были души, вот те, которые маленькими детьми погибли, они, есть такие моменты, как они не дожили, да, какое-то, и для них это был прекрасный момент прожить именно то количество времени, сколько им нужно было дожить. Не знаю, как объяснить это, но какие-то моменты такие есть. То есть все это было добровольно, и такое количество душ, которые согласились помочь в этом опыте, я вообще испытываю к ним огромную благодарность. Вот.
Хорошо. Теперь ты вспомнил одну жизнь отравительницы, которую сначала тебе было трудно принять, но потом, когда ты поняла, как работает духовный мир, что отравленные тобой люди тоже завершали эти души свои кармические контракты или создавали новые, и после развоплощения никто тебя не осуждал за твою сыгранную роль. И вторая жизнь, где ты сама уже без постороннего давления, без вынуждения захотела прожить роль мальчика, который закрыл страх одиночества, так как женщина-отравительница, будучи девочкой, как раз не хотела быть одинокой, а здесь мальчик остался один на всем острове. И при этом он еще под завершение именно отравился ягодами, а не просто умер от чего-то другого. Вот у тебя есть связка этих двух воплощений. Ты сейчас видишь, как работают желания самой души проходить различный опыт. В первом случае негативный и более 1000 умерших людей, что с человеческой точки зрения вызывает ужас о таком злодеянии. Во втором случае более 100 душ добровольно согласились погибнуть единовременно в результате урагана лишь для того, чтобы тебе помочь пройти твой опыт одиночества. Безусловно, они решали какие-то свои там кармические задачи, кому-то нужно было допрожить что-то, кто-то просто согласился сыграть эту роль. Но, по сути, невероятно, что ради одной души такое количество душ согласились пройти опыт преждевременной смерти. Как после этих двух воплощений ты воспринимаешь великий план мироздания и как вот устроена эта реинкарнация, которая помогает приобретать самый различный опыт?
Ну, это очень глубокая тема, и столько познаний, столько возможностей на самом деле. И в очередной раз доказательство того, что действительно мы творцы своей судьбы, мы сами себе выбираем, как мы хотим, зачем мы хотим и для чего мы хотим. Мы не все просто так, все со смыслом и с глубоким смыслом. Где-то мы готовы как души пожертвовать даже, можно сказать, собой, да? Но при, конечно, там все со своим интересом идет, но все равно согласиться вот так вот для одной души. Ну, у меня даже слов нет, если честно.
Ну, еще хочу обратить внимание, что после такой жизни, где была отравительница более 1000 человек, мы почему-то не увидели какого-то ада, наказания, то, которое, ну, в некоторых религиях, в том числе христианских, говорится, что если ты совершал грехи, то или в рай, или в ад. То есть такая дилемма. Тут получается, что бы ты ни сделал, ты попадаешь, ну, так можно сказать, в рай, подводишь итоги прожитой жизни. И если ты сам хочешь пройти аналогичный опыт, то ты можешь его пройти по собственному желанию, и всегда найдутся души, которые тебе помогут его пройти. Но это является не наказанием, а собственным желанием еще получить какой-то опыт, которого не хватает душе.
Да, потому что наверху тебя никто не осуждает. Там настолько все это вот находится в принятии, столько возможностей.
Благодарю, что дослушали это аудио до конца. Если вы еще не подписаны на подкаст «Реинкарнцолог», сделайте это сейчас. Вы также можете подписаться на мой канал в Telegram, где я анонсирую свежие выпуски подкаста. Ссылку вы найдете под данным аудио или в моем профиле Instagram. Если вы желаете проработать актуальные жизненные трудности, вы можете записаться ко мне на индивидуальный сеанс. Также вы можете подать заявку на курс практик, если желаете освоить навыки самостоятельного изучения ваших прошлых жизней. Есть предложения для профессионалов – психологов, коучей, астрологов и других помогающих профессий, кто уже работает с людьми. Вы можете освоить профессию реинкарнцолог. По всем вопросам пишите мне в любой из социальных сетей, Найдите меня по имени и фамилии Марис Дрешманис. До встречи на следующих аудиоэпизодах подкаста.